Подзорная труба. Я сидел на подоконнике, натянув рубашку на колени, потому что штаны были у мамы. «Нет», — сказала мама и отодвинула в сторону нитки с иголкой. «Я не могу больше с этим мальчишкой».
«Да», — сказал папа и сложил газету. «На нем черти рвут. Он лазает по заборам. Он скачет по деревьям и носится по крышам. На него не напасешься».
Папа помолчал, зловеще поглядел на меня и, наконец, решительно объявил.
«Но я, наконец, придумал средство, которое раз и навсегда избавит нас от этого бедствия».
«Я не нарочно», — сказал я. «Что я? Нарочно, что ли? Да? Оно само». «Конечно, оно само», — ядовито сказала мама. «У твоих штанов такой скверный характер, что они нарочно целыми днями подстерегают каждый гвоздик, цепляются за него и потом рвутся специально для того, чтобы позлить твою маму. Вот какие коварные штаны! Оно само! Оно само!» Мама могла так кричать «оно само» до утра, потому что у нее уже разыгрались нервы. Это было видно невооруженным глазом. Поэтому я сказал папе: «Ну, так что же ты придумал?»
Папа сделал строгое лицо и сказал маме: «Тебе нужно напрячь все свои способности и изобрести аппарат, который обеспечивал бы тебе наблюдение за твоим сыном в часы отсутствия. Мне сегодня некогда, сегодня Спартак-торпеда, а ты садись к столу и, не теряя времени, изобрети сейчас же подзорную трубу. У тебя это очень хорошо получится. Я знаю, что ты человек в этом отношении весьма талантливый».
Папа встал, порылся у себя в столе и положил перед мамой маленькое зеркальце с отбитым уголком, довольно большой магнит и несколько разных гвоздочков, пуговицу и еще чего-то.
«Вот», — сказал он, — «это тебе необходимые материалы. В поиск, смелые и любознательные».
Мама проводила его к дверям, потом вернулась и отпустила и меня во двор погулять. А когда мы вечером все сошлись за ужином, у мамы были перепачканы клеем пальцы, и на столе лежала довольно симпатичная, синенькая и толстая труба. Мама взяла ее, издалека показала мне и сказала: «Ну, Денис, смотри внимательно».
«Это что?» — спросил я.
«Это подзорная труба. Мое изобретение», — ответила мама.
Я сказал: «Окрестности озирать?»
Она улыбнулась: «Никакие не окрестности, а за тобой присматривать».
Я сказал: «А как?»
«А очень просто», — сказала мама. «Я изобрела и сконструировала подзорную трубу для родителей, вроде подзорной трубы для моряков, только гораздо лучше».
Папа сказал: «Ты объясни, пожалуйста, популярно, в чем тут дело? Какие принципы положены в основу изобретения? Какие проблемы оно решает? Ну и так далее. Прошу».
Мама встала у стола, как учительница у доски, и заговорила докладческим голосом: «Теперь, когда я буду уходить из дому, я всегда буду видеть тебя, Денис. Я могу удаляться от дома на расстояние от 5 до 8 километров, но чуть я почувствую, что давно тебя не видела, и что мне интересно, что ты сейчас вытворяешь, я сразу чик направляю свою трубу в сторону нашего дома, и готово. Вижу тебя во весь рост».
Папа сказал: «Отлично! Эффект Шницель-Птуцера». Тут я немножко оторопел. Я никогда не думал, что мама может изобрести такую штуку. Ведь такая с виду худенькая, а смотри-ка, эффект Шницель-Птуцера. Я сказал: «А как же, мама, ты будешь знать, где наш дом?» Она ответила, нисколько не задумываясь: «А у меня в трубе сидит компасный магнит. Он всегда показывает на наш дом».
«Реакция Бабкина-Няньского», — сказал папа.
«Совершенно верно», — продолжала мама. «Таким образом, если ты, Денис, заберешься на забор или еще куда, это мне сразу будет видно».
Я сказал: «А там у тебя что, экран, что ли?»
Она ответила: «Конечно. Помнишь зеркальце? Оно отбрасывает твое изображение прямо мне внутрь головы. Я сразу вижу, стреляешь ты из рогатки или просто так мяч гоняешь, безо всякого смысла. Обыкновенный закон Кранца-Начиханца. Ничего особенного», — проворчал папа и, вдруг оживившись, спросил: «Прости, прости, пожалуйста, я перебью тебя. Один вопросик можно?»
«Да,
задавай», — сказала мама. «Твоя подзорная труба, что, она работает на электричестве или на полупроводниках?»
«На электричестве», — сказала мама.
«О, тогда я тебя предупреждаю», — сказал папа. «Ты берегись замыканий, а то где-нибудь замкнет, и у тебя в мозгах произойдет вспышка».
«Не произойдет», — сказала мама.
«А предохранитель на что?»
«Ну, тогда другое дело», — сказал папа.
«Но ты все-таки поглядывай, а то, знаешь, я буду волноваться».
Я сказал: «Ну, а ты можешь сделать такую штуку для меня, чтобы и я мог за тобой присматривать?»
«А это зачем?» — снова улыбнулась мама. «Я-то уж наверняка не полезу на забор».
«Это еще неизвестно», — сказал я. «Может быть, на забор ты и не станешь карабкаться, но, может быть, ты за машины цепляешься или скачешь перед ними, как коза.
Или с дворниками дерешься и вступаешь в пререкание с милицией», — поддержал меня папа и вздохнул.
«Да, жалко, нет у нас такой машинки, чтоб нам за тобой наблюдать». Но мама показала нам язык. «Изобретено и выполнено в единственном экземпляре. Что, взяли?» — она повернулась ко мне. «Так что знай, теперь я все время держу тебя под своим неусыпным контролем». И я подумал, что при таком изобретении у меня начинается довольно кислая жизнь. Но ничего не сказал, а кивнул и потом пошел спать. А когда проснулся и стал жить, то понял, что для меня наступили черные дни. При мамином изобретении получалось, что моя жизнь превращается в сплошное мучение. Вот, например, сообразишь, что Костик за последнее время уж очень разнахалился, и самая пора ему как следует накостылять по шее. А вот не решаешься. Так и кажется, что подзорная мамина труба уставилась тебе прямо в спину. И нападать Костику как следует просто невозможно в таких условиях. Я уж не говорю о том, что я вовсе перестал ходить на чистые пруды, чтобы ловить там себе головастиков полные карманы. И вся моя счастливая, веселая прежняя жизнь теперь стала запретной для меня. И так тоскливо тянулись мои дни, что я таял, как свеча, и места себе не находил. И дело уж, наверное, просто приближалось к печальному концу, как вдруг однажды, когда мама ушла, я стал искать свою старую футбольную камеру, и в ящике, где у меня хранится всякая утильная хурда-бурда, я вдруг увидел мамину подзорную трубу. Да! Она лежала среди прочего мусора, какая-то осиротелая, облупившаяся, тусклая. По всему было видно, что мама уже давно ею не пользуется, что она про нее и думать-то забыла. Я схватил ее и расковырял поскорее, чтобы взглянуть, что у нее там внутри, как она устроена. Но, честное слово, она была пустая. В ней ничего не было. Пусто! Хоть шаром покати! Только тут я догадался, что эти люди обманули меня и что мама ничего не изобрела, а просто так пугала меня своей ненастоящей трубой. И я, как доверчивый дурачок, верил ей и боялся, и вел себя как приличный отличник. И от этого всего я так обиделся на весь свет, и на маму, и на папу, и на все эти дела, что я выбежал сразу во двор, как угорелый, и затеял там великую срочную драку с Костиком и с Андрюшкой, и с Аленкой. И хотя они втроем прекрасно меня отлупили, все равно настроение у меня было отличное. И после драки мы вчетвером лазали на чердак и на крышу, а потом карабкались на деревья, а потом спустились в подвал, в котельную, в самый уголь, и извозились там просто до умопомрачения. И все это время я чувствовал, что у меня словно камень с души свалился. И хорошо было, и свободно на душе, и легко, и весело, как на 1 мая.